Дорогие братья и сестры, мы прочитаем Слово Божие, которое записано в книге Бытие, 32 глава с 24 стиха. 32 глава с 24 стиха книги Бытие. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил и Иаков, говоря: «Скажи имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь? О имени моем». И благословил его там, и нарек Иаков имя места тому Пинуэл, ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И взошло солнце, когда он проходил Пинуэл, и хромал он на бедро свое. Аминь. Это такое чудесное, таинственное место Священного Писания, рассказывающее об одной ночи жизни Иакова. Когда мы читаем про Иакова, то мы видим, что жизнь его была очень разной. И, начиная с его имени, он родился вместе со своим сыном, вместе со своим братом Исавом, и он вышел вслед за своим братом из материнской утробы и держал его за пету, и он как бы хватал его. И вот имя Иакова означает «держащий за пятку», и с другой стороны, такой смысловой оттенок «ловкач и хитрец». И вот это проявлялось в нем с юности его, и мы знаем эти истории его жизни, как он первородство приобрел и как он приобрел благословение. И когда мы читаем, нам это не очень нравится, потому что Исав был голоден, он где-то рыскал и принес свою добычу в дом охоты, а Иаков сделал кушанье, и он вместо того, чтобы предложить ему: «Брат, поешь», он подождал, пока тот проявит голод и попросит, а потом сказал: «Продай мне за это кушанье, за чечевичную похлебку, первородство». А другой раз еще хуже. Правда, его мать в этом, ну, направляла его, и он обманул и отца своего, и своего брата, и под видом старшего своего брата Исава он подошел, переодевшись к отцу, и отец его, не зная, что это вместо старшего подошел младший, и он его благословил. И вот такое начало его жизни. Но удивительно, что человек с такими делами, Бог все равно его ведет и все равно не отнимает от него свои руки, как наследника Авраама. Бог избрал Авраама, Иаков – внук Авраама, дитя – сын Исаака. Бог Авраама, Исаака и Иакова. И Иакова тоже. И вот Господь открывается ему чудесным образом, показывает ему лестницу, по которой ходят ангелы. И это первое такое особое откровение Бога Иакову. И Бог ведет таким путем жизненным Иакова, что Иаков учится на своих ошибках И Иакова обманывают подобным образом, как он обманул, как бы в темноте, не видя, он вместо одной любимой Рахили получает другую старшую сестру Лию себе в жены. И вот таким путем Господь его ведет. И итог этого пути, если мы почитаем далее, самый конец, Иакову было 147 лет, и он уходит, Господь его забирает из этой жизни, и он в таком преклонном возрасте, обладая такой духовной силой, благословляет своих детей, 12 своих детей, 12 колен Израилевых, и далеко вперед он им показывает будущность их, как они будут жить, как они будут пред Богом служить. И далее он, и еще немножко ранее Иосиф стал великим правителем в Египте, выше его только фараон, и приходит Иаков вместе со своим семейством, со своими детьми, и его поселяют на лучших землях Египта, в земле Гесем. И вот он встречается с фараоном, и мы читаем: «И благословил Иаков фараона, великого правителя огромной земли». И у Иакова такая сила духовная, что он благословляет фараона. И далее, уже после окончания разговора, это он вначале благословил, после окончания разговора он опять благословляет, а мы читаем в Библии, что больший благословляет меньшего, меньший благословляется большим. Это показывает, что Иаков среди этих двух фараон, и Иаков больший. И вот, когда он уходит из этой жизни, умирает, великий плач по нем. 70 дней о нем плачут египтяне, они его набальзамировали по приказанию Иосифа. И потом Иаков завещал, чтобы похоронили его в гробнице на той земле, которую Господь обещал Иакову, тут там, где похоронен Авраам, Сара, Исаак, где похоронена также и Лия, его жена, и он завещал, чтобы там. И туда идет огромная процессия. Все родственники Иакова, только малые дети остались. Все старейшины Египта, огромная процессия египтян, и там в течение еще долгого времени плач по Иакову. И там разнеслось в народе велик плач египтян, потому что из Египта пришла эта процессия. Вот такой результат и исход жизни Иакова, которая так начиналось, и он, как странник, не имея ничего, бежал из родного дома. И вот мы, когда мы смотрим на Иакова, мы видим, что он очень такой чувствительный. Он очень горячо реагирующий на все события жизни. Он увидел Ревеку, он увидел Рахиль, и сразу же он так... Чувства у нее такие, он встретил родственницу, он полюбил ее, и в Священном Писании передают чувства Иакова, как он любит своих детей, как он любит Иосифа, как он любит Вениамина, как он всех любит. Авраам, имя Авраама – отец, отец. Но у Авраама был только один сын, возлюбленный сын, еще был у него Измаил, а возлюбленный сын один, Исаак. У Иакова было 12 детей, и все они были в его сердце, и он переживал о всех своих детях, его родительская любовь простиралась на все 12 колен будущих. И вот таких людей чувствительных, неравнодушных Господь выбирает. И он особенно к ним относится. И мы можем среди таких людей, и мы говорили уже сегодня о Моисее. Вот, он пылкий был. Он увидел что египтянин обижает израильтянина, он воспылал гневом, и мы читаем, что он даже убил этого египтянина. И он, когда в таком чувстве негодования, когда увидел свой народ, поклоняющийся тельцу, то он разбил скрижали, которые Господь дал ему. И вот еще пылкие люди, Давид, муж по сердцу Божьему, Петр тоже из таких людей горячих. Человек, в нем, в душе его воля, разум, чувства. И в разных людях разное как бы сочетание этих трех. И вот у всех этих людей чувства и воля, они очень близко. Сразу же они действовали, воля сразу их влекла. И вот Иаков, он такой человек стремительный и очень чувствующий горячо. И мы читаем об этом событии, об этой ночи. Иаков вместе со своим большим семейством, вместе с имуществом, многими стадами своими, коз, овец и другие, он двигается в землю на свою родину. И он трепещет, потому что он послал вестника своему брату, и он сказал, что он обратился к нему очень смиренно. Но вестник принес следующее сообщение. Исав идет к тебе вооруженный вместе со своей дружиной 400 человек. И вот Иаков в страхе, и он придумывает, как ему сделать. Он посылает вначале дары, стада в подарок, потом он посылает два стана, он разделил, вперед посылает он своих детей от служанок, потом он от Лии, самые последние от Рахили. И что за этим следует? Он остается один. Ночь, он не в шатре, не на постели, а он в ночи. И вот нечто происходит таинственное. Иаков борется, борьба с Богом. И мы, когда читаем, мы каждый раз удивляемся. Никогда мы не остаемся равнодушными. Иаков борется с Богом. Борется. Борьба – это что-то такое... Это не бой, не драка, борьба. Я не знаю, вы боролись когда-нибудь с кем-нибудь? Ну, я боролся, я представляю, что такое борьба. Я помню, что я боролся в детстве, мне было, наверное, 5 лет или 6, и к нам приходил дедушка мой, Гриша. И вот он со мной боролся. Он садился на диван, а я разгонялся и бежал и старался его побороть, на спинку дивана повалить. И мне это удавалось часто. А дедушка иногда, он брал меня вот так и на бок тоже меня валил. И вот у нас борьба была переменной. Иногда мне удавалось его побороть. Иногда он меня борол. Но он, конечно, мог меня всегда побороть, но я этого не понимал. Мне очень интересно было с ним бороться. И вот борьба – это Бога и Иакова. Бог – Творец, Великий. И он со своим творением, маленьким человеком – это борьба. Конечно, Бог – может его всегда побороть. Это Осия уточняет, что ангел представлял Бога, ангел боролся с Иаковом. Но ангел, он превышает грандиозно силою своею человека. А тут борьба такая, что он как бы поддается, и они не могут друг друга побороть. И в течение ночи эта борьба происходит, и ни один не может другого побороть, ни другой. И сменяется ситуация с рассветом. Приходит рассвет, и Иаков, что-то до него доходит, что это не просто кто-то непонятный, с кем он борется. И тут Бог, Господь, повреждает бедро Иакова, состав бедра, и нарушается его бедро. И это сильную боль он ощущает, Иаков. И далее он слышит: «Отпусти меня», ибо уже рассвет, уже заря восходит. Но он уже понимает, что это Господь, что это непростая какая-то ситуация, противостояние, это Бог так действует чудесным образом. И он говорит: «Не отпущу, пока не благословишь меня». И далее он слышит: благословил его Господь, как вы думаете? Да, там ясно написано, что он благословил его, и он переменил ему имя Израиль. И он спросил вначале: как твое имя? Иаков. И вот имя его, Иаков, это имя, которое напоминает о его, всей его истории жизненной, как он обманывал, и как он потом, Господь ему открывался, и как Господь его преобразовывал, его характер. И вот в этом противостоянии Господь говорит: твое имя будет Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков побеждать будешь. Это удивительные слова: человеков будешь побеждать. Что это означает? Это не означает, что Иаков стал исполненный силы. Наоборот, он шел, солнце, заря, и он шел хромая. И вот это такая перемена после ночи, перемена в Иакове. Но он, встреча его с Исавом, и он со смирением обращается: «Господин мой». 7 раз он кланяется перед ним. Его смирение открывается. И Исав, мы не знаем, какие у него были чувства, но когда он видит такого Иакова, он его обнимает. И вот это первая победа Иакова, когда он встречается, и 2 брата обнимают друг друга. И вот это борьба Иакова, Бог, который борется с Иаковом. Мы обращаемся к нашему Господу, и мы в молитве пред Ним предстаем, и вот со всем греховным нашим естеством изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, хуления, мысли и действия всевозможные некрасивые. И вот мы пред Богом, перед святым Богом и обращаемся. И Господь действует и преобразовывает нас. И в этом есть какая-то борьба. Он нас направляет. Какие-то наши молитвы Он слышит сразу же, а на какие-то не отвечает. Он открывает нам свою волю. И вот нас сопровождает это противостояние. И эта история, все места сегодня прочитанные, все 3 места Священного Писания, они не носят такой характер благостности, гармонии и идиллии. Они говорят о противостоянии. Можно так сказать, даже конфликт. И Моисей, он, с одной стороны, народ. Они говорят: зачем ты нас сюда привел, в этот тупик, на смерть? Зачем ты нас вывел? Разве нет гробов в Египте, чтобы нам быть похороненными нормально? И Господь говорит: что ты вопиешь ко мне, Моисею? Скажи им, чтоб они шли. И вот в этом противостоянии Моисей говорит народу: идите, будьте спокойны, Господь поборает за вас. И второе место Священного Писания. Апостол Петр, он подходит к Иисусу: Господи, ты все хорошо так делаешь здесь. Ты кормишь 5000 людей несколькими рыбками. Ты стольких уже исцелил. За тобой ходят тысячи, чтобы слушать твои слова. Мы придем в Иерусалим, и ты станешь там царем, и мы станем министрами тебе. Это Божье благословение. Зачем ты говоришь, что тебе нужно умереть? И вот Иисус говорит, что кто не возненавидит себя, свою душу, тот не может быть моим учеником. Возьми крест свой и следуй за мною. Кто потеряет душу свою, тот приобретет ее. И вот это прочитанное место. Тут нету такой идиллической картины, борьба. И вот в нашей жизни бывает, что мы Господа обращаемся, и нет ответа, и мы не понимаем, почему Господь как-то допускает какие-то события в нашей жизни. И мы у Господа спрашиваем. И вот этот разговор с Богом, он очень важен. Наши молитвы, они бывают поверхностными, бывают приглаженными. Мы говорим, что мы молимся своими словами, естественными словами. Мы не пользуемся молитвословами. Мы объясняем нашим друзьям, которые ходят в храмы исторической церкви, что Богу угодно, чтобы мы молились своими словами. Они использовали чужие молитвы. Но иногда мы сами свои молитвы делаем заученными. Мы иногда привыкли повторять одни и те же прошения. Мы вкладываем свои чувства в одни и те же слова. А Господь хочет, чтобы мы обращались к живому Богу с новыми словами, с тем, что волнует нас сегодня. И если мы посмотрим в Библию о молитвах героев Библии, и вот эта молитва Иакова, это противостояние, и мы находим и у других споры с Богом. Моисей, он вначале спорил: Господи, ты не того избрал, ты пошли кого-нибудь другого, и вот Аарон, он речистый, а я даже не могу связать, как правильно, нескольких слов. И далее, когда Господь хотел народ поразить наказанием, после того, как народ поклонялся тельцу, Авраам тоже пред Богом возносил молитву и говорил: Господи, ты вывел этот народ, ты носил его на руках, ты обещал ввести его в землю. А что скажут египтяне, которые знают все эти казни, и они скажут, что ты не смог это сделать? И вот он в своих разговорах как бы говорит Богу что-то. Он старается Богу что-то рассказать. И если мы посмотрим на молитву Авраама, это произошло, когда самое главное событие произошло в жизни Авраама, он был назван Авраамом, явилось ему три Троица, и после этого было сказано, что у него будет через год и у Сары сын. И после этого Господь сказал, утаю ли от Авраама, друга моего, и что хочу сделать. И направились мужи Божьи к Содому и Гоморре. И Господь сказал, велик вопль и тяжел грех содомский и гоморский. И он сказал, что он хочет за это нечестие истребить эти города. И вот Авраам, начинается этот разговор Авраама с Богом, и Авраам говорит, «Господи, владыка, владыка всей земли, может ли поступить неправосудно, если найдется в этом городе 50 праведников? Господи, неужели ты подвергнешь одной участи праведников с нечестивыми?» И Господь говорит, ради 50 пощажу. Он слушает эти слова Авраама и отвечает на них. И далее, удивительно, дальше происходит такой разговор, немножко он как бы как торг. «Я прах и пепел, — говорит Авраам, — но я решаюсь к тебе воззвать, владыка, а если 45 праведников?» И Господь говорит, «Да, я этот город сохраню». И дальше, «Господи, ты ведь судья благостный, милосердный, а если 40, а потом дальше 30, 20?» И последние слова Авраам говорит, «Господи, ради 10 ты сохранишь, ведь ты владыка всей земли, сохранишь ли?» И Господь говорит, «Ради 10 праведников сохраню». И на этом разговор прекращается. И вот этот разговор, это живая речь Авраама к Богу, это пример для нас, чтобы нам обращаться к Господу и рассказывать Ему, и взывать к Его милосердию, и опираться на Его обетование. Наша молитва должна быть живой, не должна быть равнодушной, одинаковой. И когда мы только к Господу приходим, то наша молитва, может быть, она какая-то неправильная такая, но она всегда живая. Эти молитвы угодны Господу. И Мартин Лютер говорит следующие слова, что он говорит, «Господь просто не мог меня не услышать. Я не отставал от Него. Я докучал Ему напоминания, напоминая Его же обещания, внимать нашим молитвам». В другом месте он пишет о своем борении за исцеление друга. «На этот раз я умолял Всемогущего изо всех сил. Я нападал Его же оружием, призвав на помощь все, что мог вспомнить, все строки Писания, которые Он обещал отвечать на наши молитвы, если мы будем молиться с верою». И вот Господь учит нас обращаться к Нему с верою. И Мартин Лютер, молившийся ежедневно по 2-3 часа, говорит, что наша молитва должна быть как открытая сумка, в которую мы открываем и просим, чтобы нам положили что-то. И вот одна чернокожая американка, где-то это было 150 лет назад, и вот ее молитва была такая. Она потом стала боролась за права негров. Это «Боже, ты знаешь, как сильно я страдаю». Она молилась за своего сына. «Я тебе об этом только и твержу, Боже, помоги мне спасти сына. Если бы ты оказался в беде, а у меня была бы возможность тебе помочь, Разве я не помогла бы тебе, Боже? Ты ведь знаешь, что помогла бы. И вот эта женщина с такой молитвой обращалась к Господу и объясняла. И я заметил за собой, когда-то ученики обратились к Господу: научи нас молиться. И вот он стал их учить молиться. И он учил их молиться живой, искренней молитвой. Он дал образец молитвы «Отче наш». Но самое главное, своим примером он их учил молиться живой молитвой. Он всегда возносил своему отцу живую молитву. «Славлю тебя, Господи, что ты открыл это младенцам». И в Гефсимании он молился, эта молитва его была очень тяжелой. Он молился, его кровавый пот во время этой молитвы выходил. И он молился так: «Отче, я уже не могу, слишком велика эта мука, мука этой чаши, я не могу ее понести. Господи, пронеси ее мимо меня». И вот эта молитва, которая показывает, как тяжела была чаша грехов, и он вопль Божьего Сына, потому что написано, что он в одни плоти своей сильным воплем и слезами принес молитвы и прошения, могущего спасти его от смерти. И вот это вопль: пронеси ее мимо меня. И вот в этой молитве, в этой живой молитве, следующим его прошением было: «Но хотя я не могу, Господи, но если воля Твоя, то да будет воля Твоя». Вот следующее его прошение, оно было другое. «Да будет воля Твоя, Господи». И потом он опять так молился. И если бы мы так со стороны, не зная, кто это молится, мы видим несчастный человек, он в поту кровавом, он так молится, ему так тяжело, мы подумали бы, какой это человек слабый. Но когда Иисус встал после этой молитвы, он потом пошел, и те, кто пришел с оружием, они пали пред ним. И потом он на судах, истязаемый, он показывал величие духа. И он продолжал молиться за грешников и продолжал спасать на кресте. И когда он умер, то воин, центурион, сказал: «Истинно он праведник, Сын Божий». Он увидел величие духа. Итак, Иисус молился с воплем и слезами, а потом показал величие духа. А ученики в это время, им было сказано: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». А они не молились, они задремали, они не были в поту, в терзаниях, в таком горечи разговора с Господом. Они были спокойны, а потом они все убежали, разбежались, проявили малодушие. И вот наши победы нам нужно оказывать в наших молитвах. И пусть Господь научит нас молиться Господу. Мы молимся молитвой ходатайственной, мы молимся молитвой усиленной, мы открываем просто свои желания пред Богом. В этот год молитвы, и мы каждый месяц молимся за одну из стран, и мы сейчас молимся за Кыргызстан. Это страна, и в ней, среди других народов Центральной Азии, в ней вперед появились верующие кыргызы, кыргызские церкви. И недавно там происходили такие события политические, очень опасные, напряженные, и были жертвы. Но наши церкви трудились и благовествовали, и утешали страждущих, несли им помощь, трудились и молились день и ночь. И церкви несут Божье Слово и Божью благодать. И в Москве у нас здесь открылась церковь, и они отметили даже свое пятилетие. Это было в этом месяце, они праздновали это пятилетие. И мы будем молиться за них, за киргизские церкви, за Киргизстан. А вот 2 дня назад была специальная молитва, и мы разослали эту молитву помолиться за выборы в Молдове. В Молдове выбирают президента. И 3 года не могли выбрать президента, потому что противостояние 50 на 50. Коммунистическая партия и все другие партии. И не может ни одна из сторон выбрать президента, за которого проголосуют другие. И такое неполнота власти была у них 3 года, и брат наш Валерий Гилецкий послал письмо. Нам не хватает 3 голосов. Молитесь, чтобы депутаты, которые еще не определились, чтобы они проголосовали. И вот 2 дня пришло это известие, 2 дня назад, выбрали в Молдове президента. Того президента, которого надеялись выбрать, и за которого проголосовали. И мы благодарим Господа за то, что Он совершает, и мы молимся за власти, за начальство, и многие молитвы мы возносим. И вот Иаков молится пред Богом. Иаков, борящийся с Богом. Но это имя Иаков означает еще «Бог борется». И Иаков, он получил это как знамение, это повреждение в составе бедра. И он хромал. И вот Господь иногда нам допускает какой-то удар, чтобы нам не надеяться на какие-то наши человеческие ресурсы, на нашу силу, чтобы мы захромали, и чтобы мы уповали уже полностью на Бога. Бог борется. Бог являет силу в нашей жизни. Бог вывел народ Божий из Египта. Бог провел его по Черному морю, по суху. Если мы умираем, то жизнь Его действует в нас. Сила воскресения действует в нас. Если мы молимся искренней молитвой пред Богом, в терпении и смирении открываем Ему наши нужды и уповаем на Божью благодать, то Господь услышит нас, услышит наши молитвы, поможет нам в трудностях и бедах, а Ему слава за все. Аминь.